Глава четвертая. Тропинка в скалах. Мегре спрашивал себя, закончится ли их разговор за ужином, или же они его продолжат в другом месте. Арлетта прикуривала сигарету, когда администратор гостиницы подошел к комиссару и сказал ему тихо, настолько тихо, что Мегре попросил его повторить. «Вас просят к телефону». «Кто?» Администратор посмотрел на молодую женщину столь выразительно, что не только она, но и Мегре почувствовал себя неудобно. Арлетта нахмурилась, но взгляд ее сохранил безразличное выражение.
«Скажите вы, наконец, кто меня спрашивает по телефону?» — сказал комиссар, потеряв терпение.
Оскорбленный до глубины души администратор произнес, словно его принудили выдать секрет государственной важности. «Господин Шарль Бессон». Мегре украдкой подмигнул Арлетте, она ведь могла подумать, что звонит ее муж. Вставая из-за стола, Мегре спросил, «Вы подождете меня?» И после того, как она опустила глаза в знак согласия, он направился к кабине в сопровождении администратора, который объяснял на ходу. «Лучше бы мне послать вам записку. Мне придется извиниться за ошибку одного из моих служащих. Господин Бессон, кажется, уже звонил вам днем. Два или три раза, и вам забыли сообщить об этом сразу, когда вы вернулись ужинать». От зычного голоса в трубке задребезжала мембрана.
«Комиссар Мегре, мне так неловко, я право не знаю, как оправдаться. Но, возможно, вы не слишком осудите меня, если узнаете, что со мной произошло».
Голос неистовствовал. Мегре не мог вставить ни одного слова.
«Я оторвал вас от работы, от семьи. Я заставил вас ехать в Этрета и даже не встретил вас. Во всяком случае, я хочу сказать, что собрался непременно быть сегодня утром на вокзале и тщетно пытался связаться с начальником станции по телефону, чтобы он предупредил вас. Алло! Да, да. Представьте себе, этой ночью я должен был выехать в Диеп. Моя теща была при смерти».
«Она умерла?»
«Только сегодня днем. У нее, видите ли, одни дочери, и я единственный мужчина в семье. Я вынужден был там остаться. Вы ведь знаете, как все это бывает. Приходится обо всем заботиться. Возникают всякого рода затруднения. Я не мог позвонить вам из дома. Умирающая не выносила ни малейшего шума. Я трижды выскакивал на улицу и пытался дозвониться вам из соседнего кафе. О, это было ужасно!»
«Она очень мучилась?»
«Нет, не особенно. Но она знала, что умирает».
«Сколько ей было лет?»
88. Теперь я вернулся в Фекан и вожусь с детьми, так как жена осталась там. С ней только грудной ребенок. Но если вы захотите, я могу сесть в машину и приехать к вам вечером. Или же скажите мне, когда я меньше всего вас побеспокою завтра утром, и я непременно буду».
«Вы желаете мне что-нибудь сообщить?»
«По поводу того, что произошло в воскресенье? Вряд ли мне известно больше того, что вы узнали. Ах, да! Мне удалось добиться того, что все нормандские газеты, как в Гавре, так и в Руане, не станут сообщать о случившемся. Следовательно, и в Париже не узнают. Но это было нелегко. Я сам ездил в Руан во вторник утром. Они поместили сообщение в три строчки, указав, что предполагается несчастный случай».
Шарль Бессон наконец перевел дыхание, но комиссару нечего было ему сказать.
«Вы хорошо устроились?» продолжал Бессон. «Вам дали хороший номер? Надеюсь, вы распутаете эту досадную историю. Утром вы поднимаетесь рано? Может мне приехать к вам в отель к 9 часам?
«Если вас это устраивает».
«Благодарю вас. Еще раз примите мои самые глубокие извинения».
Выйдя из кабины, Мегре увидел, что Арлетта осталась в зале совсем одна. Стол, за которым она сидела, облокотившись, уже убирали.
«Он говорит, что ему пришлось поехать в Диеп».
«Она умерла, наконец?»
«Она болела?»
«Уже 20 лет, и, может быть, и 30, и все говорило, что умирает. Шарль, наверное, доволен».
«Он не любил ее?»
«На какое-то время он поправит свои дела. Ему ведь достанется солидное наследство. Вы знаете Диеп?»
«Очень мало».
«Семейству Монте принадлежит примерно четверть всех домов города. Теперь Шарль разбогатеет. Но все-таки ухитрится потерять и эти деньги в какой-нибудь шальной афере. Если только Мими ему не помешает. И ведь, в конце концов, это ее деньги. А она, насколько я знаю, себя в обиду не даст».
«Любопытно.
Она говорила обо всем этом беззлобно, в голосе ее не чувствовалось ни враждебности, ни зависти. Словно рассказывала она о людях вообще, принимая их такими, какие они есть, и судила о них, как об экспонатах антропологического музея. Мигре снова сел напротив нее, набил трубку, но не торопился раскуривать ее. «Вы скажете мне, когда я стану вам в тягость?» — проговорила Арлетта.
«Вы как будто не торопитесь вернуться в гнездышко».
«Нет, не тороплюсь».
«Настолько, что вы согласны на любое общество».
Он знал, что дело не в этом. Начав рассказывать о себе, она, вероятно, не прочь продолжить этот разговор. Но в этом большом зале, где погасили уже 3/4 огней, и прислуга давала понять, что они ее задерживают, трудно было возобновить разговор с того, на чем он был прерван.
«Может быть, пойдем куда-нибудь еще?»
«Куда?» «Если в бар, то там мы рискуем наткнуться на Тео, а я не хочу с ним встречаться».
«Вы еще любите его?»
«Нет, не знаю».
«Вы сердитесь на него?»
«Не знаю. Идемте, мы можем просто пройтись». Они вышли. Была темная туманная ночь. Свет редких фонарей расплывался мерцающими кругами. И сильнее, чем днем, слышался размеренный шум моря, возвещавший шторм.
«Позвольте мне продолжить вопросы».
Она носила туфли на очень высоких каблуках. Ради нее он избегал улиц без тротуаров, особенно мощенных булыжником, где она могла бы вывихнуть лодыжку. «Для этого я и пришла сюда. Рано или поздно вы их все равно задали бы мне, правда? Лучше уж со спокойной душой вернуться завтра в Париж». Со времен юности нечасто доводилось Мигре бродить вот так ночью по темным и холодным улицам маленького городка в обществе красивой женщины, и он чувствовал себя чуть ли не виноватым. Навстречу попадались лишь редкие прохожие. Их шаги слышались задолго до того, как из темноты возникал силуэт. Многие оборачивались вслед этой запоздалой паре. Возможно, за ними наблюдали и из-за штор на освещенных окнах.
«В воскресенье, если я не ошибаюсь, был день рождения вашей матери».
«Да, 3 сентября. Отчим превратил этот день в некое подобие национального праздника и не допускал, чтобы кто-нибудь из семьи не был на торжестве. Мы сохранили обычай встречаться в этот день у матери. Для нас это стало традицией, вы понимаете?»
«За исключением Тео, судя по тому, что вы мне рассказали».
«Да, исключая Тео, после смерти его отца».
«Вы привезли на этот раз подарки? Могу я узнать, какие?»
«По странному совпадению, Мими и я сделали почти одинаковые подарки – кружевные воротнички. Трудно выбрать что-нибудь для моей матери. У нее есть все, чтобы она могла пожелать. Вещи дорогие и редкие. Когда ей дарят безделушку, она разражается хохотом, от которого становится не по себе, и благодарит с преувеличенной горячностью. Но она без ума от кружев, и вот нам с Мими пришла одна и та же мысль».
«Ни шоколада, ни конфет, ни сладостей».
«Догадываюсь, что вы имеете в виду. Нет, ничего этого не было. Никто не рискнул бы преподнести ей шоколад или конфеты, она их не терпит. Видите ли, моя мамаша относится к тем хрупким на вид женщинам, которые любым сладостям предпочитают маринованную или зажаренную селедку, соленые корнишоны и хороший кусок сала».
«А вы?»
«Я нет».
«Кто-нибудь из семьи догадывается о том, что произошло однажды между отчимом и вами?»
«Честно говоря, я в этом не уверена, но готова поклясться, что мать все знала».
«От кого она могла узнать?»
«Она обходилась без чьей-либо помощи. Простите, но мне опять приходится злословить. Она всегда подслушивала у дверей, это было ее страстью. Сначала она следила за мной, потом за Фернаном. Она шпионила за всеми, кто жил в доме, в ее доме, включая метродотеля, шофера и горничных».
«Зачем?»
«Чтобы знать все, что происходит в ее доме».
«И вы полагаете, что она знала и о вас с Тео?»
«Я почти уверена».
«И она никогда ничего вам не говорила, даже не намекала? Ведь вам не было тогда и 20 лет. Она могла бы вас и предупредить».
«А для чего?»
«Когда вы заявили о своем намерении выйти замуж за Жульена Сюдра, разве она не пыталась вас отговорить? В то время этот брак мог выглядеть мезальянсом. Фернан Бессон был на вершине успеха. Вы жили в роскоши, и вдруг выходите замуж за небогатого дантиста, за человека без будущего».
«Мать ничего мне не говорила».
«Отчим?»
«Он не посмел. Он чувствовал себя виноватым передо мной. Мне кажется, его мучила совесть. Думаю, что в сущности он был порядочным и даже совестливым человеком. Он, должно быть, был уверен, что я так поступаю из-за него».